58. Светофоры переключались с красного на зеленый на обычно оживленном перекрестке. Однако в самые темные ночные часы этот спектакль разыгрывался перед пустым залом. Перекресток, как и вся остальная часть улицы Остерброгаде, был пустынным. Ни одного автомобиля или велосипедиста, ни одного одинокого пешехода, ковылявшего через дорогу по пути домой после особенно веселой ночи. Пустынность, как тяжелое одеяло, покрывала все. Как будто все человечество оказалось за одну ночь стерто с лица земли, а светофоры продолжали работать в неведении, словно ничего не произошло. Исключением была машина скорой помощи, которая медленно выехала на перекресток и повернула на площадь Гуннара Нюхансена, а затем свернула направо на въезд на круглосуточную подземную парковку, ворота которой беззвучно поднялись, как пасть кита, достаточно большого, чтобы проглотить машину скорой помощи. Оказавшись внутри, она припарковалась как можно дальше от автомастерской, и когда свет фар погас и мотор затих, Дуня с Фаридом вышли, закрыли двери и поспешили дальше, нагнувшись, прячась за колоннами и машинами. Конкретного плана у них не было. Действовали они чисто инстинктивно. Их объединяла убежденность в том, что Слейзнер говорил правду, когда в своем признании перед камерой сказал, что здесь находятся двое мужчин в военной форме. Что именно здесь, в тайных подвальных помещениях, находится их база. Не было причин не верить ему. Она никогда не видела его таким жалким и униженным, как в тот момент, когда они наконец-то сняли с него тлеющий подгузник. В том, что боль, должно быть, была невыносима, и что пройдет еще много времени, прежде чем он задумается о том, чтобы снова попытаться кого-то изнасиловать, не было никаких сомнений. Но этим все и ограничивалось. Он выживет, а раны затянутся. Это заняло бы время, но его у него было бы предостаточно во время будущего пожизненного приговора. Вместо этого он решил покончить с собой. Она никогда не узнает, случилось ли это из-за ожогов или из-за того, что под угрозой очередного раунда пыток он без колебаний признался во всем, начиная с убийства Хеска и заканчивая тем, что заказал казнь Тяна. Возможно, из-за комбинации этих двух. Фарид поднял руку и присел на корточки, прячась за автомобилем. Дуня последовала его примеру, но поняла, почему, только когда снова привстала достаточно, чтобы видеть через окна машины, за которой она пряталась. Впереди них стоял грузовик с контейнером, припаркованный задом к погрузочной платформе. Никакого движения они не заметили, ни на платформе, ни рядом с самим контейнером. К тому же, в боковом окне кабины со стороны водителя отражался свет от ламп дневного света, из-за чего невозможно было увидеть, сидит ли там кто-нибудь. Она подала знак Фариду, и они двинулись к грузовику, короткими быстрыми перебежками, укрываясь за машинами. Оказавшись на месте, они констатировали, что кабина грузовика пуста, а подергав обе двери, что и заперта. «Клуб», — ответил он тогда на вопрос, чем они занимались в подвальном помещении. «Клуб для избранных». У нее были свои соображения насчет того, что это был за клуб, хотя это был единственный вопрос, на который он ответил несколько загадочно. Грузовик с контейнером не вносил ясности. Фарид поднялся по стальной лестнице на погрузочную платформу и уже снял рюкзак, чтобы достать набор отмычек, когда наверху оказалась и она. «Что скажешь?» — спросил он, рассматривая различные наконечники в свете ламп дневного света на потолке. «Пойдем внутрь?» Она не ответила. Она, честно говоря, не знала, что им делать, как действовать, чтобы не попасть в засаду, как Цян. Она подошла к контейнеру, пощупала тяжелый висячий замок и прижалась ухом к металлической двери. Они занимались сбором вещей, чтобы покинуть помещение. Но почему здесь никого нет? Может, они просто взяли перерыв на ночь? Или все остановилось из-за смерти Слейзнера? Изнутри не доносилось ни звука, но тишина ее не успокаивала. Наоборот.
«Давай начнем с контейнера», — сказала она, делая шаг в сторону, чтобы освободить место для Фарида, который направился прямо к навесному замку.
который, несмотря на обильное количество масла и три отмычки, стоил им много времени, прежде чем Фарид смог повернуться к ней с замком в руке. Затем он капнул масло на дверные петли, в то время как Дуня отщелкнула шпингалет, после чего они смогли вместе открыть двери. Кроме металлического ящика в дальнем углу, контейнер был пуст. Тем не менее она шагнула в него с нарастающей тревогой, и ее обступила твердая ржавая внутренняя часть. Уже в углу она открыла ящик ногой. В нем лежали транспортное одеяло, рулон черных мешков для мусора, несколько пластиковых бутылок с водой, коробка тампонов и три рулона бумажных полотенец. Она была далеко не уверена, но образы, которые она видела перед собой, были такими же отвратительными, как она ожидала все это время, когда дело касалось Слейзнера. Ну, возможно, дело было в ее ожиданиях, которые мешали ей ясно видеть. Может, одеяла предназначались только для того, чтобы мебель не поцарапалась, а воду пили грузчики. Или нет? Ответ стал очевидным, как только она увидела каракули на ржавых стенах. Маленькие нацарапанные буквы, которых было почти не видно, но оказалось, что они повсюду вокруг. На одной половине сердечка было написано «Макеба», а на другой — «Татьяна». А по диагонали ниже список продолжали «Оксана», «Элайя», «Полина», «Зендая», «Рамина» и так далее, что, казалось, занимало большую часть стенки. Она поспешила выйти из контейнера.
«Фарид, нам нельзя больше ждать, мы должны попасть внутрь».
Фарид подошел к железной двери и вставил в замок отмычку. После нескольких попыток правильно ее расположить, он смог провернуть замок и нажал на ручку вниз. Но по какой-то причине дверь по-прежнему не открывалась.
«Подожди, я тебе помогу».
Дуня поспешила к Фариду, уперлась одной ногой в стену и потянула изо всех сил, но дверь не открывалась больше, чем на несколько миллиметров.
«Так не получится», — сказал Фарид. «Вероятно, она заблокирована изнутри». «Значит, они там. Пойдем», — сказала она, торопливо спускаясь вниз по лестнице. «Есть другой вход».